You saw me crying in the chapel, all my love.
Радио России Санкт-Петербург представляет.
Love me warm and tender, dear.
Don't forbid me.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радиошоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Thank you very much.
В петербургской студии Радио России Владимир Изотов. Здравствуйте! Самое начало 60-х годов. В мировой поп-музыке, кажется, безраздельно главенствуют США. Артисты из Великобритании практически неизвестны за пределами Соединенного Королевства. Уроженцы Канады стремятся проникнуть на музыкальный рынок южного соседа, чтобы как-то заявить о себе. До британского вторжения еще 3 года, а исполнители из других западноевропейских стран громко заявят о себе лишь к концу десятилетия. Таков общепринятый взгляд на историю западной музыкальной культуры. И в принципе здесь все верно, за одним исключением. Именно в те годы, с упоминания которых мы начали этот выпуск, появляется коллектив из Скандинавии, то есть из региона, считавшегося глухой музыкальной провинцией. И этот коллектив, состав которого варьировался от квартета к квинтету, довольно быстро встал вровень со своими американскими, а чуть позже и с британскими коллегами-конкурентами. И поскольку основу его репертуара составляли инструментальные композиции в стиле серф, а изредка попадавшиеся песни участники этой группы пели по-английски, то скандинавское, а точнее шведское происхождение на первых порах вызывало дополнительный интерес к творчеству наших сегодняшних героев. Музыковед Роджер Добсон, написавший одну из лучших статей об истории этой группы, заметил, что они являются третьей из наиболее успешных шведских групп после Абба и Роксет. Если считать количество проданных во всем мире пластинок, может быть, это и верно. Но восстанавливая хронологический порядок, следует признать, именно они, группа The Spotniks, были первыми в череде шведских артистов, привлекших внимание всего мира к популярной музыке своей страны. Им и посвящен очередной выпуск из цикла «Мой путь». Историю создания первой всемирно известной шведской группы следует начинать с 1956 года, когда в Гетеборге образовался дуэт The Rebels – «Бунтари», составе Бу Старандера, вокал и ритм-гитара, и Бьорна Теллина, бас-гитара. В 1957-м к ним присоединился соло-гитарист Бу Винберг, и трио взяло себе новое название – Rocksteady and the Blue Caps. Парни находились под сильным влиянием рок-н-ролльного бунтаря Джина Винсента, и это сказывалось на их репертуаре. Но что за рок-группа без барабанщика? И вот в 1958 году к трио присоединяется ударник Уве Йоханссон, и уже став квартетом, ребята вновь меняют название. Новый квартет именуется The Frasers, и именно этому музыкальному коллективу, сделавшему в своем репертуаре ставку на инструментальные композиции, в довольно короткие сроки предстояло изменить представление публики о рок-музыке. Поначалу они выступали в клубах, барах, молодежных центрах, танцплощадках в самом Гетеборге и ближайших окрестностях. А между концертами Frasers репетировали на фабрике пластмассовых изделий, где специфическое эхо создавало необычный акустический эффект, который впоследствии был использован при записи первых синглов и стал своеобразным музыкальным почерком группы. Бу Винберг, который также хорошо разбирался в электротехнике и акустической аппаратуре, немного поэкспериментировал и со своей гитарой, и с инструментами Бу Старандера и Бьорна Теллина, с тем, чтобы придать их звучанию металлический оттенок. В 1960 году, во время одной из репетиций, The Frasers записывают на магнитофон 4 композиции. В их числе была и инструментальная версия знаменитой песни «Ghost Riders in the Sky». «Всадники-призраки в небесах» появились на первом сингле группы, выпущенном шведской фирмой грамзаписи «Карусель», где, кстати, выходили пластинки скандинавского короля рок-н-ролла Литл Герхарда. Это было уже в Стокгольме. Об этом периоде карьеры наших героев пишет шведский историк популярной музыки, биограф квартета «Абба» Карл Магнус Пальм. В своей книге «Яркий свет. Черные тени», в главе, посвященной менеджеру прославленного квартета Стигу Андерсону, он пишет. В начале 60-х Стиг непродолжительное время занимался менеджментом первого шведского музыкального коллектива, добившегося успеха на международной сцене – инструментальной группы «Спотникс», известной главным образом тем, что ее члены выступали в скафандрах. Впоследствии, пишет Пальм, Стиг пытался претендовать на значительно большую роль в успехе «Спотникс», нежели он сыграл в действительности. Их сотрудничество началось на оптимистической ноте. По предложению Стига группа записала «Orange Blossom Special» для второго сингла. Как оказалось, она стала их первым международным хитом. Orange Blossom Special – это пассажирский экспресс класса люкс, курсировавший на железнодорожной линии Seaboard Airline Railroad между Нью-Йорком и Майами в зимний сезон. В 1938 году скрипач и автор песен Эрвин Томас Роуз сочинил композицию Orange Blossom Special, которая стала классикой стиля блюграсс и вошла в репертуар многих знаменитых исполнителей. Наиболее известная версия Джонни Кэша. Но вернемся к книге Карла Магнуса Пальма, который пишет: «В биографии, выпущенной компанией Sweden Music в 1983 году, утверждается, что Стик разъезжал по всему миру, помогая продвигать Спутникс на зарубежные рынки. Тем не менее, книга не проясняет, какова же конкретная степень его заслуги в этом огромном достижении». И далее. Спустя годы в ряде интервью Стик, помимо всего прочего, заявлял, что это он придумал название «The Spotniks». Бувинберг категорически отвергает это. «Чёрта с два». Это название предложил один из инженеров в студии, где записывался наш первый сингл. Ему показалось, что в нашей музыке есть нечто космическое, и у него возникла ассоциация со спутником. «Spotniks — это звучит здорово», — сказал он нам. То, что в этой композиции звучит знакомая всем российским слушателям мелодия, тоже заслуга Стига Андерсона. Для третьего сингла «The Spotniks» он выбрал песню «Полюшка Поле», которая была хорошо известна на Западе под названием «Казачий патруль». Поскольку дело происходило еще до того, как Советский Союз подписал всеобщую декларацию об авторском праве, то при записи песня рассматривалась как народная, а аранжировщик мог ставить свою фамилию и в качестве композитора. Поначалу Бувинберг был в некотором недоумении. «Стик прислал мне пленку с этой песней», — вспоминал он. «Я позвонил ему и спросил, что, по-твоему, я должен с ней сделать? Здесь снова и снова повторяется одна и та же мелодия». Он ответил, что я должен что-нибудь придумать. В результате Бувинберг сочинил новый фрагмент внутри оригинальной мелодии и сделал аранжировку в стиле серф, и композиция получила название «The Rocket Man». Стоит отметить, что в качестве автора этого инструментала значится некий Стик Росснер, один из псевдонимов Стига Андерсона. Бувинберг затаил обиду. «Он не сочинил ни единой ноты этой песни, но я был молод и наивен и ничего не смыслил в бизнесе», — вспоминал он позже. Между тем, эта запись была не единственным примером обращения «The Spotniks» к российской музыке. сингл с этой записью вышел в 1961 году в Финляндии на местном отделении концерна Philips Records, а в качестве исполнителей значится некий коллектив под названием Finnates. И здесь мы снова обратимся к книге «Яркий свет, черные тени». Карл Магнус Пальм пишет, что Стиг Андерсон, у которого кроме ярко выраженных коммерческих способностей была и некая склонность к авантюризму, для освоения финского музыкального рынка решил пристроить записи патронируемого им коллектива под новым названием, поскольку у The Sputniks, как мы помним, был контракт с фирмой «Карусель». Самих музыкантов Стиг заверил, что не будет никаких проблем. Таким образом, продолжает Пальм, было записано 4 сингла, которые вышли только в Финляндии и не произвели на публику большого впечатления. Спустя несколько лет, когда Стиг уже не являлся их менеджером, Бу Винбергу вспомнилась одна из песен, выпущенных на Philips Records, которая называлась «Айомис». Их новый менеджер позвонил Стигу, чтобы спросить его разрешение на запись новой версии этой песни. «Ради бога», — сказал Стиг. Песня была переписана и вышла под более благозвучным названием «Карелия». С записью этой композиции имело продолжение, о котором также рассказывает в своей книге Карл Магнус Пальм. Дело в том, что все группы, играющие музыку в стиле серф, в том числе и The Sputniks, с начала 60-х годов стали очень популярны в Японии. В частности, наши герои подписали контракт с фирмой Polydor Records на выпуск пластинок для слушателей в стране восходящего солнца. В 1965 году, пишет Пальм, «Карелия» была выпущена в Японии в виде сингла и стала большим хитом. Примерно в то же самое время продюсер Philips Records в Японии случайно услышал версию этой песни в исполнении Finnates. Поняв, что эта меланхолическая мелодия может стать хитом в его стране, он решил выпустить сингл. Но когда обнаружилось, что «Айомис» и «Карелия» фактически представляют собой одну и ту же песню и записаны одной и той же группой, разразился страшный скандал. Philips и Polydor начали судиться друг с другом, а Polydor грозился подать на меня в суд, хотя я был совершенно ни при чем, говорит Бу Винберг. Однако, в конце концов, звукозаписывающим гигантам и Стигу Андерсону, который и устроил всю эту историю с обработкой русских песен, все же удалось прийти к компромиссу и замять дело. Попутно отметим, что и у самого Бу Винберга был проект, который он осуществлял помимо лидерства в The Sputniks. Речь идет о проекте под названием «The Shy Ones» – «Застенчивые», выпустившем в конце 1962 года на фирме «Карусель» сингл с композицией «Telstar», заимствованный у британской инструментальной группы «Tornadoes». Космическая тема вообще была очень популярна в начале 60-х годов. Свидетельством тому является название этой композиции, ведь Telstar — это американский искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту летом 1962 года. И еще один интересный факт. В 1963 году в Восточной Германии возникла группа D-Sputniks, игравшая ту же музыку, что и шведские тезки. К сожалению, судьба этой группы оказалась драматичной. В 1966 году под давлением властей ГДР D-Sputniks, выпустившая 4 сингла и 2 долгоиграющие пластинки, была расформирована. Повторно немецкие спутники собрались в объединенной Германии в 1996 году.
Радио России Санкт-Петербург представляет. Come back, Diana, I'm missing you. Then
take me in your arms and make me act the fool for you. Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радиошоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Первые же синглы The Sputniks попали в хит-парады ряда западноевропейских стран и Австралии. При этом зачастую в Великобритании они занимали более высокие места, чем у себя на родине. В Соединенном Королевстве концерты шведских парней собирали полные залы, и после нескольких успешных выступлений их стали приглашать в музыкальные радио и телепрограммы. В Лондоне они пришли в студию программы Saturday Club на радио BBC. Продюсеры, естественно, ожидали, что The Sputniks сыграют все свои композиции, попавшие в британские чарты. Однако выяснилось, что гитарное соло не могло быть воспроизведено вживую так же, как звучало на пластинке. Бу Винберг довольно существенно ускорил свои гитарные рифы для записи, а во время концертных выступлений он лишь изображал, что выдает лихое соло, в то время как с магнитофона воспроизводились убыстренные пассажи. Тем временем остальные участники группы аккомпанировали ему вживую. Но в студии BBC этот номер не прошел, поэтому британские радиослушатели довольствовались более скромной версией инструменталов The Sputniks. После этого ребята спешно записали несколько мелодий в лондонской студии «Ореол», к которым были добавлены их ранние релизы. И в результате получился альбом «Outer Space – The Sputniks in London», который получил хорошие отзывы в прессе и вошел в горячую двадцатку в Великобритании. Именно на этой пластинке записана, пожалуй, самая знаменитая композиция из всего обширного репертуара наших героев, их версии испанской песни «Амапола». успех шведских серферов в Великобритании может показаться особенно удивительным ввиду того, что в Соединенном Королевстве были свои группы, игравшие подобную музыку. И в первую очередь, конечно же, The Shadows, начинавшие в качестве инструментального сопровождения выступлений и записей Клиффа Ричарда. Но в начале 60-х они с успехом начали и самостоятельную карьеру, поэтому появление скандинавских конкурентов могло оттянуть от них часть аудитории. Тем не менее, тени и спутники подружились, свидетельством чему является множество их совместных фотографий, сделанных как во время первого приезда The Spotniks в Великобританию, так и в более поздние годы. Но в начале 63-го года в британский список чартс попала запись израильской песни «Хава Нагила», которая продержалась в хит-параде 3 месяца, поднявшись до 13-го места. Впервые она была сыграна The Spotniks 2 годами ранее и вошла в их самый первый альбом, который продавался только в Швеции. Уже упоминали о том, что Бу Винберг был не только музыкантом, но и звукоинженером, а также любил экспериментировать с инструментами. Он снабдил свою гитару беспроводным трансмиттером, что позволяло ему не сковывать движения во время выступлений и проделывать самые замысловатые пируэты на сцене, не опасаясь запутаться в шнурах и проводах. Правда, однажды такой акустический эксперимент закончился довольно плачевно. Во время выступления в Парижской Олимпии солист The Spotniks умудрился случайно настроиться на полицейскую радиоволну, и в результате через несколько минут прославленный мюзик-холл был оцеплен ажанами, приехавшими сюда в большом количестве. Но с другой стороны, это свидетельствует о том, что во Франции спутники пользовались такой же популярностью, что и по другую сторону Ла-Манша. Между тем, и во Франции, и в Великобритании, и в Японии, да и в других странах, где The Spotniks пользовались популярностью, их воспринимали исключительно как инструментальную группу. Сами ребята считали, что способны на большее, и однажды Бу Винберга прорвало. «Играть одни инструментальные пьесы скучно», — заявил он, и в результате Бу Старандер, который теперь выступал под псевдонимом Боб Лендер, на некоторых записях стал выступать и в качестве вокалиста. Coming for to carry me home. В 1953 году The Spotniks мелькнули в британской музыкальной комедии «Just for Fun» – всего лишь для развлечения. Сюжет картины незамысловат. Накануне очередных парламентских выборов две основные политические партии Великобритании пытаются заручиться симпатиями молодежи. Когда действующий премьер-министр сокращает на телевидении квоту музыкальных программ, двое подростков решают создать собственную партию и для агитационной кампании используют популярных исполнителей из разных стран. Мы упоминаем об этом фильме потому, что наши герои были единственными шведскими музыкантами в большом перечне британских и американских звезд поп-музыки, также снявшихся в этом фильме. Между тем, как и во многих других популярных группах, в The Spotniks со временем стали происходить замены. Первым из оригинального состава выбыл барабанщик Уве Йоханссон, которого заменил англичанин Дерек Скиннер. Но он продержался недолго. Через два года он уступил место Джимми Найклу, который запомнился тем, что в 1964 году выступал с Битлз во время их австралийского турне, пока Ринго Стар оправлялся после удаления миндалин. В том же 1964 году «Спутники» еще раз появились на киноэкране. На этот раз в шведской комедии под весьма игривым названием «Любимая ищет приключений». И после этого в кино не снимались. По окончании продолжительного турне по Франции ребята собрались полететь в Соединенные Штаты. Но, к сожалению, эти гастроли пришлось отложить из-за возникших проблем с визами. Зато их четвертый альбом «The Spotniks in Stockholm» с большим успехом распродавался в Швеции, Германии и Японии. В мае 1965 года квартет превращается в квинтет. Пятым участником группы становится органист и вокалист Петер Винснес. Как звучали The Spotniks в расширенном составе, можно послушать на примере композиции «In the Mood», сделанной в том же 1965 году. Вторую половину 60-х The Spotniks проводят в беспрерывных гастролях. Особенно тепло их приветствует публика в Японии и Мексике. В 67-м году, в разгар записи очередного альбома в мексиканском Акапулько, группу покидает Джимми Найкл, и на его место приходит Томми Таусис, которого позже назовут самым лучшим барабанщиком из всех игравших в составе The Spotniks. В том же году уходит один из самых первых участников группы – басист Бьёрн Теллин, которого сменяет Магнус Хелсберг. Не будем далее рассказывать обо всех изменениях в составе первой международно известной шведской группы. Достаточно сказать, что за все годы ее существования под брендом The Spotniks успели выступить 39 музыкантов. В 1972 году Бу Винберг оказался в составе оркестра в театре Гетеборга, где шла премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Партию Иисуса исполнял известный нам Петер Винснес. А во время летней Олимпиады в Мюнхене один немецкий телеканал постоянно использовал в качестве музыкальной заставки инструментальную версию песни Гордона Лайтфуда «If You Could Read My Mind», сделанную нашими героями. Эта запись, пожалуй, стала самым большим хитом The Sputniks в Западной Европе. В середине 70-х музыканты чувствуют, что их популярность в тех странах, где они были особенно востребованы, начинает уменьшаться. В ФРГ их новые записи просто проваливаются. Во Франции кое-каким спросом пользуются переделки их старых хитов. Правда, немного лучше дела обстоят в Испании. Тогда Бу Винберг приглашает нескольких бывших участников группы, в том числе и Бьорна Теллина, для записи сборника хитов прошлых лет в новой обработке. Это было верным решением. Интерес публики к творчеству The Sputniks возобновляется. Мне особенно нравится записанная в 1978 году тема «Нади» из телевизионной экранизации романа Жюля Верна «Михаил Строгов». Несмотря на падение популярности и появление новых музыкальных направлений, The Sputniks не прервали свою карьеру. Тем более, что среди молодых музыкантов тоже были поклонники их творчества, которые признавались, что шведские серферы оказали на них большое влияние. В 1989 году во многих газетах появился снимок, где знаменитый блюзовый гитарист Гэри Мур получает из рук Бу Винберга новенькую пластинку «The Spotniks» с автографами всех участников. А вскоре широкое распространение получили компакт-диски, и старые альбомы, а вслед за ними и новые сборники, стали переиздаваться на новых носителях. Бессменный лидер группы Бу Винберг в 2013 году сообщил, что спутники отправляются в свой последний полет, который завершится в мае 2014 года. В 2015 в городском музее Гетеборга открывается большая выставка, рассказывающая о музыкальной жизни города с 30-х годов прошлого века до наших дней. Конечно, значительное место в этой экспозиции занимает история The Spotniks. А в 2016 году группа снова выступает. Сначала дает концерты в ряде шведских городов, а затем принимает участие в большой музыкальной программе, посвященной музыке 60-х на радиостанции Radio Popolare в Милане. В 2017 году из жизни уходят два участника самого первого состава группы – басист Бьерн Теллин и барабанщик Уве Йохансен. Тем не менее, летом того же года спутники отыграли концерты сперва в окрестностях Копенгагена, а затем в шведском городе Лонгбю. И, судя по всему, The Spotniks не собираются покидать орбиту. Подошел к концу очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Над ним работали звукорежиссер Анастасия Большакова, автор и ведущий Владимир Изотов. В подготовке сценария была использована книга Карла Магнуса Пальма «Яркий свет. Черные тени». Мы также выражаем благодарность консулу по вопросам культуры Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортену Франгбю за предоставленный музыкальный материал. Письма с откликами и пожеланиями наши слушатели могут направлять по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Мой путь». Если же вам захочется еще раз послушать эту или любую другую передачу нашего цикла, вы можете зайти на сайт www.rtr.spb.ru, перейти по ссылке на Радио России и в архиве программ найти все, что вас интересует. А пока всего вам доброго, до свидания.